25 апреля, пятница, утро. Маккензи, округ Генри, Теннесси, США. Дорога, уже привычная двухрядка с широченной разделительной полосой, повела нас от Маккензи на северо-восток, в края больших проблем и туда, откуда мы рассчитывали добраться до Европы. Пейзаж уже здорово отличался от техасского. Поля, лиственные леса, даже солнце не такое яркое. Похоже было немного на Южную Россию. Что-то подобное наблюдаешь возле Волгограда, пожалуй. Такие у меня ассоциации, по крайней мере. Не настаиваю. Первое время на дороге было пусто, а потом появилось движение. Не такое, как раньше, разумеется, но все же. Тут грузовичок проедет, причем с грузом и не мародеркой, а чем-нибудь вроде прессованного сена, то есть видно, что работают люди. То трактор обгоним, влекущий за собой прицеп, а то и вовсе встретим дорожный патруль. Это было новым, явное изобретение мрачных времен. В основном это были все те же хамви с пулеметами и гранатометами, двигающиеся парами, только на бортах появилась такая вот надпись. «Дороги патрулируют», — пояснил я Дрике, на случай, если она читать разучилась. «Думаешь, есть причина?» «Не было бы, не патрулировали», — резонно ответил я. «Не думаю, что каждый недоносок в этих краях способен удержаться от дорожного разбоя». «Наверное». Мы вновь замолчали. К радости моей, Дрика была девушкой, склонной скорее к размышлениям и наблюдениям, чем просто к болтовне. Так что пару мы с ней составляли очень гармоничную, говорили редко и в основном по делу. Она не слишком делилась со мной своими переживаниями, а я не психоаналитик, чтобы ими интересоваться. Да и свои наружу выплескивать не люблю. Что мое, то мое. Пусть внутри и остается. В гостинице я прикупил несколько компакт-дисков с кантри-музыкой, и именно она сейчас составляла главный шумовой фон в кабине. «Как думаешь, сумеем прорваться?» Вдруг спросила Дрика, немного нарушив стройность моих логических конструкций на ее счет. «А почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Вполне. Это же не на экспрессе ехать». Я не обнадеживал ее, а действительно так считал. Еще когда боднул легковую машину, угоняя кадьяк из гаража, оценил, насколько легко эта машина способна разобраться с препятствиями умеренной капитальности. А со сваренным в лавке не отбойником – она способна расшвыривать мертвяков и мутантов со своего пути, как кегли, никаких проблем. «А лодки там будут?» «Без топлива точно будут», — уверенно заявил я. «Видишь, сколько брошенной техники вокруг? Куда больше, чем людей. Вопрос лишь в том, где она находится и что у нее в баке. Если машина, например, даже очень хорошая, находится в центре Мемфиса, а в баке у нее пусто, то она будет стоять там вечно».
«А Портленд?»
«Портленд — большой город. Я пока не видел ни одного большого города, который бы уцелел. Наверняка не все суда там были заправлены. Так что что-нибудь остаться должно».
«А если нет?»
«Есть и другие места в окрестностях. Много-много других мест. Где-нибудь мы точно найдем траулер или что там нам нужно».
«А если все же не найдем?»
«Какая упорная. Странно, что именно она хочет сейчас выяснить. Наш план или как далеко я готов зайти для того, чтобы попасть домой?» «Ну хорошо, я отвечу. Только она все равно не узнает, как далеко на самом деле я готов зайти. И никогда не узнает, надеюсь. Даже я сам не знаю этого до конца. Если не найдем брошенную лодку, захватим не брошенную», — сказал я. «Оружие у нас тоже есть». Дорога вынесла нас к длиннющему мосту через озеро Кентукки. Правда, так и не заводя в одноименный штат, граница которого тянулась к северу. Мост, естественно, охранялся, и охранялся всерьез. Нас даже остановили для проверки. Записали в какую-то книгу и осмотрели машины на предмет скрывающихся от учета людей. Все понимаю, но как-то напряг меня этот досмотр. Все же демонстрация десятка тонн горючего, считай, что ничейного, потому что у любого недоброжелателя появится именно такая мысль. А еще и полутора десятков тысяч патронов легко может привести к идее сообщить по рации, например, куда-нибудь по дороге, что есть желающий поделиться. Кстати, с нас взяли пошлину за проезд по мосту и за въезд на какую-то непонятную, но очень самостоятельную территорию. То есть раздел остатков земли между уцелевшими анклавами произошел. Все, как я и предсказывал, еще в начале катастрофы. По дороге на нас никто не напал, хоть ехали мы быстро и настороженно. Проскочили еще мост, уже через Миссури, и после недолгой езды выехали к Кларксвиллу, довольно большому городу размером эдак с Юму, скорее людским владением, в силу того, что там находился так называемый Форт Кэмпбелл, где была расквартирована 101-я воздушно-десантная дивизия. Вокруг города были опорные пункты, стояла броня, но внутри все было не так просто. Катастрофа успела здесь погулять. Город был великоват для того, чтобы сразу справиться с напастью. Да и военных, небось, раздергали поначалу по разным задачам и по разным местам. В общем, все как в городе, откуда я уехал. Местами мертвецы видны, местами людские анклавы. А по городу катается броня, с которой мертвецов отстреливают. Бродячих их мы уже и не видели, пока проезжали. Я вспомнил, что тут неподалеку есть еще и Форт Нокс, где не только учебный центр, но еще и главное хранилище американского золотого запаса. Вот интересно, а его кто прибрал к рукам? Потом опять были поля, на этот раз необъятные до самого горизонта. Вновь мертвецы сменились живыми людьми, а затем поля опять сменились лесами. Штат Теннесси сменился штатом Кентукки, дорога вдруг закинула нас в середину мертвого и к тому же полусгоревшего города Боулинг-Грин, в котором, похоже, еще и велись самые настоящие военные действия, потому что следы попадания артиллерийских снарядов в стенах домов с чем-то спутать трудно. Да и гильз местами было насыпано немало. К счастью, город был не такой уж большой, проскочили его быстро. Интересно только стало, кто здесь и с кем сцепился, что до пушек дошло. Дорога вела через город, и там переделанный кадьяк впервые прошел испытание как зомбодавительное средство. Пара мертвецов все же ухитрилась оказаться на пути. Результат был впечатляющим. Эвакуатор даже не почувствовал удара, а тела, отброшенные мощными отбойниками, отлетали аж на обочину. Работает, и это внушает надежду на успех. Почти сразу за Боулинг-Грином показался город Глазго, людской и здорово укрепленный, особенно с этой стороны. Вышки, колюч, коров, все всерьез. Но там уже люди. Ну и КПП, само собой. К счастью, очередную проверку проходить не стали, потому что люди на посту, узнав, что мы едем мимо, направили в объезд, по 31-й дороге, а потом по узенькой двухполоске, которая вывела нас обратно на шоссе. Так и шли городки, поля, поля, городки, то мирный пейзаж, то с явными признаками беды. Где от мертвецов, а где и от людей. Возле города Эдмонтон увидели расстрелянную колонну из 5 грузовиков, сгоревших, с обугленными останками людей внутри. Проскочили как можно быстрее и даже выскочили на главную дорогу, решив, что там перехватить нас будет труднее, очень уж широка. Так по ней ехали до городка Коламбия, где наше захолустное шоссе разошлось с главным. Я обратил внимание, что становилось прохладней. Кондиционер в машине я не включал, для пусть и ничтожной, но все же экономии топлива. И задувающий из окна ветер становился все холоднее и холодней. В конце концов я притормозил и надел под разгрузку флисовую капюшонку, или худи, как их тут часто называют. Дрика оказалась умнее меня, оделась по погоде еще когда мы выезжали, и даже советовала мне сделать то же самое. Просто тогда я ее предложение категорически отверг. Огайо. Города попадались все чаще. Людей же становилось меньше. Казалось, что едем по пустынной земле, если не считать заметного количества мертвецов на улице Холбани. Скорость всю дорогу мы держали умеренную. Дело шло к вечеру, так что после этого самого Олбани решили искать местечко для ночлега. Остановились на обочине, поводили пальцами по карте, после чего решили в населенных пунктах счастья не пытать, а устроиться где-нибудь на природе, от людей подальше. И проехав Афины, людской город, прикрытый с 3,5 сторон излученной реки, проехали немного дальше за озеро Доу, где и свернули в лес, по грунтовому, еле накатанному проселку. Так оно надежней.